Дорогая молодежь, наше общение подходит к концу. И, в общем-то, так устроена жизнь на этой земле, что всему есть начало, всему есть и конец. Мы понимаем, что мы жители последнего времени, и на этой земле существование церкви подходит к концу. Существование этого мира тоже подходит к концу. Придет то время, когда церковь будет взята, и когда будут великие скорби. И насколько ценно, необходимо и важно нам сегодня прислушаться, что Господь говорит, чтобы не случилось, что когда будет взята церковь, ты опомнишься, но поймешь, что ты опоздал. У нас сейчас последняя тема «Измени отношение к греху». Я прочитаю текст Писания, записан Евангелие Матфея, 24 глава. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». И прочитаю еще один текст, это первое послание к Коринфянам, 6 глава. Написано так: «Или не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи и так далее». Далее читать не смогу, мне читать это трудно, прочитайте дома. Но обратите внимание, как написано: «Не обманывайтесь». Люди, то есть ведущие неправедный образ жизни, Царствие Божие не наследуют. Христос не зря сказал: «Берегитесь». Чего? Чтобы кто не прельстил вас. Друзья, что значит прельстить? Это увлечь, это заманить, очаровать или ввести в грех. Что такое грех? Грех – это оскорбление, это возмущение против Бога, это непринятие Его святой воли, это протест против Бога. Грех – это непослушание Его Слову. Грех – это оскорбление святой сущности Бога. Друзья, представьте себе, что такое грех. И когда ты грешишь, против кого ты грешишь, то, конечно, становится страшновато. И для тех христиан, кто трезво смотрит на жизнь и на грех, конечно, это отрезвляет и, конечно же, очень страшно и опасно грешить. Что для этого делает дьявол? Его задача – ослепить сознание и умы молодежи сегодня. Мы скажем, как? Для того, чтобы ослепить, он старается упростить в сознании молодежи Евангелие. Друзья, что значит упростить? Однажды шведы решили, выпустить новый истребитель, чтобы у него было очень много разных функций. И они его создали. Его размер, его длина была 8 метров. Представьте себе, при длине 8 метров его вес был 100 килограмм. Кажется невероятно. Но для этого они много упростили. Упростили и слой металла, и свойства металла. Убрали, кажется, для их взгляда лишние перегородки, и так далее. И когда уже стоял красивый истребитель, испытание, первый взлет вверх, он поднялся невысоко от земли, сделал небольшой крен и рассыпался на мелкие кусочки. Друзья, задача лукавого, чтобы рассыпалась твоя судьба на мелкие кусочки. Для этого он старается упростить Евангелие. Смотри проще на христианскую жизнь. Зачем вот это или вот то? Время благодати, ты проще смотри, проще живи. Старайся не очень отличаться от мира, ведь сегодня отличаться трудно и так далее. Враг рисует разные картины, и его цель упростить твой взгляд на Евангелие. Друзья, когда это происходит, то тогда межа, проложена Богом, она сдвигается в сознании христианина. В Библии написано «не передвигай межи». Для чего лежит межа? Для того, чтобы ты знал, что вот по эту сторону межи это твое. Но по ту сторону межи это уже не твое. Оно не принадлежит тебе. Ты не должен туда переступать. Это мирское. Когда лукавый упрощает Евангелие в сознании у молодежи, то тогда нетрудно передвигается вот эта межа. И для тебя кажется, что твое уже не твое. Туда, куда ты переживал и не мог ступить раньше, тебя за это судила совесть, ты сегодня это делаешь спокойно. Это значит, у тебя притупилось осознание грехов. Друзья, я хочу сегодня очень кратко, но обратить внимание на жизнь блудного сына. Эта история для нас знакома. У одного отца было два сына. И однажды младший сказал: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Отец ему отдал, и он отправился в дальнюю страну. Там он жил распутно, ведя скверную блудную жизнь. Он расточил абсолютно все. У него не осталось ничего. И когда он понял, что у него жить даже не на что, он отправился к одному человеку выполнять очень скверную для этого юноши работу, пасти свиней. И по прошествии определенного времени он вдруг встрепенулся, он вдруг посмотрел на себя, на свою реальную жизнь, и он понял, как он жестоко обманулся. И он вспомнил за дом отца и решил отправиться туда. И отправился к отцу. Друзья, история блудного сына знакома, и если бы спросить тебя, ты хотел бы такой судьбы? Ты сказал бы: «Боже, упаси!» Конечно, нет, никогда, я так не хочу. Я хочу, чтобы в моей жизни было иначе, было красиво, прекрасно, была добрая, счастливая судьба. Ты скажешь: «Путь блудного сына – это безумие». Да, конечно, это так. Но мы давайте вместе отметим некоторые опасные шаги блудного сына. И ты в процессе задай вопрос: не похожи ли твои шаги на шаги блудного сына? Друзья, что привело к падению? Вот что заметно для меня, это то, что блудный сын, он решил не работать на поле отца. Он решил, зачем учиться от старшего брата. Может быть, сам, а может, под влиянием друзей. Он подумал, время наступило другое, иное. Новое мышление, новый взгляд на жизнь, новые принципы, новые стремления и желания. И поэтому в доме отца все устарело. Надо как-то в ногу, с кем-то, с другим, по-другому. Братья и сестры, это была его беда. Это была его трагедия. Не похож ли ты сегодня на этот принцип? Если тебе не хочется трудиться в доме Отца, Отца Небесного, в доме Божьем на его поприще, если ты считаешь это не модно, не нужно, сегодня как бы нужно строить иначе, жизнь и так далее, то ты уже похож, ты уже начинаешь делать шаги блудного сына. Я иногда молодежи рассказываю о нашей юности, как она проходила, насколько это было интересно, полезно. Это частые выезды на благовестие, и палатки, и не только, из дома в дом, Евангелие, и трактаты. Это было очень много прекрасных встреч. Молодежь, ей нравится это слушать, это восхищает. И у молодежи иногда появляется желание: вот бы мне так. Друзья, у нас очень прекрасный путь, пройденный путь братства, опыт братства. Мы слушаем интересные жизненные истории жизни братства, из страданий, из подвигов. Мы просматриваем фотографии, иногда слайды, и восхищаемся. Вот бы мне так. Но почему бы тебе не так? Ведь сегодня возможности для этого не меньше. Я однажды беседую с одним молодежным руководителем и спрашиваю: «Ну, как у вас с раздачей Евангелия, с газетой?» Он говорит: «Ну, раздаем. Ну, вот как собирается на раздачу молодежь?» Он говорит: «Ну, в последний раз пришло 3 человека. Спрашиваю: «А сколько вас?» «А у них много, у них десятки, десятки молодежи, 3 человека». Почему? Потому что ценности изменились. Сегодня нетрудно, чтобы собралось не 3, а 33 в парк, на природу, ну, на каток, или в боулинг, или еще куда-нибудь. Даже туда, где потратить деньги нужно свои лично, собраться не так трудно. Почему? Ценности изменились. Кто-то скажет: «А неужели это грех?» Мне понравилась мысль одного очень мудрого человека. Он сказал так: «Грех – это не только, что мы делаем, но это то, чего мы не делаем, хотя несем за это ответственность». Дорогой друг, мы с тобой несем ответственность, если мы дети Божии. Ответственность за дело Божие. Если у тебя изменились ценности, и дело Божие ты отложил и не делаешь, а если делаешь, то иногда потому, что тебя принудили, то это уже грех, потому что ты не делаешь то за то, что ты ответственный. Даже если ты не считаешь, что это грех, но от того, что ты считаешь или не считаешь, грех, он не упразднился. Не случилось так, что грех стал не грехом. Поэтому в доме отца не трудиться – это Бога значит огорчать. Друзья, блудный сын, он решил не трудиться. Следующее, что заметно в жизни блудного сына – блудный сын решил отправиться в дальнюю страну. То есть в дальнюю, там, где он не был. Для чего? Чтобы посмотреть, чтобы увидеть то, что не видел он, но то, что видит скверный, греховный, далекий от Бога тот дальний мир. Ему туда захотелось, ему увидеть и услышать. Друзья, можно быть рядом с домом отца, можно быть за километр, но от отца далеко. То есть далеко там, где пребывает грешный и скверный мир. Смотреть то, что смотрит он. Однажды я в Америке еду с одним братом в автомобиле. Ну, разные здания, строения. Я смотрю, ну, такое большое здание. И я спрашиваю: «Магазин?» А он говорит: «Нет». «А что это?» «Кинотеатр». Я спрашиваю: «Бывал?» Он говорит: «Бывал». «Слушай, а как ты мог?» Он говорит: «Сергей, да я такой не один». И я очень удивился и подумал: вот это да. Прошло какое-то время, я однажды в Краснодаре, большой мегацентр, я иду вот по аллее там центральной, справа и слева разные магазины, и я встречаю одного брата молодого, и мы идем вместе с ним, ну и смотрим, опять магазины и магазины, одежда, обувь, и вдруг я смотрю, слева от меня какая-то такая широкая-широкая лестница, ведущая наверх, ну и там все мигает, светится. Я спрашиваю: «Магазин?» Он говорит: «Нет». «А что там?» Он говорит: «Кинотеатр». Я прочитал тогда какие-то названия, крупные буквы, я забыл. Если кто-то помнит, подскажите, как. И я спрашиваю: «Бывал?» Он говорит: «Бывал». Я говорю: «Слушай, а как ты мог?» Он говорит: «Ну просто». «А как на совести?» Он говорит: «Да так ничего». Я очень удивился. Он это увидел и говорит: «Сергей, а я не один такой. Так немало тех, кто сегодня думает, что ничего». Друзья, представьте себе, что от того, что так думаешь ты или не думаешь, грех, он все равно остается грехом. И вот блудный сын отправился в дальнюю страну посмотреть то, что там дальнее от Бога. Если в твоем стремлении есть желание посмотреть то, что далеко от Бога, то, что смотрит скверный греховный мир, и ты считаешь, что ничего. Почему-то тебя раньше за это судила совесть, а сегодня ничего. Это говорит о том, что в твоем сознании дьявол упростил Евангелие, упростил христианскую жизнь. У тебя притупилось осознание греха. Ты обманулся. Так обманулся блудный сын. Но на этом его обман не закончился. Что он делает дальше? Он берет то, что ему пока не принадлежит. Он отцу говорит: «Дай мне следующую мне часть имения». Конечно, эта часть имения, возможно, принадлежала ему бы когда-то, но он говорит: «Дай мне сейчас». Друзья, и отец ему отдал. Он отправился и стал вести распутную и негодную скверную жизнь. Такая жизнь у него началась не сразу, но она началась тогда, когда он не взял не вовремя, нельзя было брать. И через короткое время началось все настолько плохо, наверное, он сам этого не ожидал. Друзья, ведь не секрет, что в последнее время все чаще слышно, что где-то отлучают молодежь, то в одном месте, то в другом. Вот именно как раз по этой причине, что кто-то ведет скверную жизнь перед Богом. Я прочитал текст Писания, апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, что не обманывайтесь, неправедные Царствия Божие не наследуют. Там как раз речь идет о скверных больших грехах. Друзья, ведь это очень печально, и это очень серьезно. Однажды я видел фотографию одного брата, он приобнял сестру. И вот я встречаюсь с этим братом, я спрашиваю: «Ну, как у тебя жизнь? Как отношения с Богом? Как у тебя с целомудрием?» Он очень удивился и даже оскорбился. Он говорит: «Брат Сергей, все отлично, очень хорошо, у меня все прекрасно». Я спрашиваю: «Ну, а как жениться, ты не надумал?» Он говорит: «Да нет, пока еще нет». Я ему говорю: «Ты знаешь, я видел твою фотографию, не очень хорошую. Ты приобнял сестру, и это на фотографии, а что тогда без фотографии?» Он говорит: «Ну да, ну а что здесь такого?» Я тоже был очень удивлен. Я говорю: «Как ты мог?» Он мне объясняет: «Ну, в общем-то, вы просто отстаете от жизни. Сегодня люди считают, что это и ничего». Друзья, ведь это очень удивительно. Как может быть грех в сознании христианина стать ничего? Как христианин может брать то, что ему не принадлежит? Сегодня он отправил СМС, явную, вызывающую повод, а завтра он приобнял, а потом он поцеловал в щечку и говорит: «Ну а что здесь такого? Я же чего-то худшего не сделал». Друзья, я представляю себе, что так началось у блудного сына. Сначала с малого, потом больше и больше. Потом притупилось осознание греха. Потом перестала судить совесть, потому что он приглушил. И потом началась без остановки скверная и негодная жизнь. Друзья, это же опасно. Это же самообман. Это очень серьезно. Вот представь себе грушу. Это плод для нас знаком. И ты грушу называй как угодно. Называй яблоком, сливой или даже бананом. Груша не поменяет ни форму, ни цвет, ни вкус. Она останется грушей. Если ты любой грех стал называть не грехом, называй как угодно. Ну, да, это плохо, это ошибка, или все так сегодня делают, или многие так думают сегодня. Грех, он останется грехом. Грех не упразднится. Даже если ты пытаешься отыскивать аргументы и убеждать, что это не грех, грех все равно остается грехом. Это равносильно, что представь себе, ты Иисуса Христа усадил как ученика за ученическую парту и пытаешься ему говорить: «Иисус, это не грех». А Иисус тебе к сердцу говорит: «Грех это скверно, не делай». Ты, приглушая совесть, ищешь аргументы и убеждаешь Христа, не грех, это нормально. Мы живем в такое время, что сегодня это нормально. Нет, это не нормально. Ты просто обманываешь себя. Грех, он остается грехом. Конечно, каждый из нас имеет внутри желание быть в небе, но быть в небе прекрасно, быть в небе очень важно, быть в небе цене нету ничего, потому что есть только две вечности, есть небо со Христом и есть ад, озеро огненное, где написано будет дьявол, ангелы его, и там будут нечестивые люди. Но в небо налегке ты не зайдешь. Представьте себе альпиниста, его желание подняться на высоту. И вот он тренируется, собирается в дорогу, у него теплая куртка, у него теплая шапка, у него сапоги специальные для этого, может, нелегкие даже. У него рюкзак, металлические колья какие-то, у него веревка, да еще и фонарь какой-то. И мы думаем, вот это чудак, вот это да, зачем тебе это? Я, ну, на эту высоту заберусь и по-другому, одену кроссовки, легкую одежду, как марлю, одену очень такие плотные брюки, как братья иногда одевают, как будто через мыло. Ну, чтобы за кусты не цеплялось, мне же на высоты подняться надо, и я туда забегу легко. Друзья, так пытается сегодня современная молодежь взобраться на высоты, на гору спасения. Но поверь, в первую же морозную ночь твоя закончится жизнь, и высоты, они будут не для тебя. Поэтому, да, сегодня, может, не очень простая христианская жизнь, есть какие-то ограничения. Сегодня, может, что-то неудобное нести с собой. Но для поднятия на гору спасения это очень необходимо, потому что в жизни приходят испытания, холодные ночи, трудности, и вот это тебе пригодится, как раз то, что сегодня звучит как нельзя, как неправильно. Вот это ограничение, вот это не для тебя, ты же христианин. Вот это тебе и пригодится, если ты это взял с собой, если ты сохранил, если ты вот это взял для поднятия на гору спасения. Вот этого надо держаться. Поэтому, дорогая молодежь, блудный сын, он решил, что взять то, что ему не принадлежит. Пусть Бог поможет, чтобы нам хранить себя от этого. И тебе принадлежит небо, тебе принадлежит спасение, тебе принадлежит счастливая судьба на земле и в небесах. Вот для этого скверное не бери, от него отказывайся. Если Библия говорит грех, не упрощай его, потому что так поступая, ты станешь на путь блудного сына. Следующее, за грех нужно нести ответственность. Блудный сын, у него был однажды шанс. Кажется, когда ты уже стал на этот путь, когда ты уже что-то сделал, ты посмотри на дом отца. Ты просто задай себе вопрос, куда я иду? Это же безумие. В доме моего отца, у него там есть все. А я же иду в дальнюю страну. И кажется, блудный сын, остановись. Но блудный сын не остановился. Друзья, и, конечно же, за это нужно унести ответственность. Агата Кристи, это английская писательница, имея же опыт своей жизни и наблюдая за жизнью других людей, она сказала очень понятную и очень правдивую мысль. У старых грехов есть длинные тени. Друзья, оно так и есть. У грехов есть длинные тени. Я думаю, блудный сын никак не рассчитывал, что у его грехов будут вот такие очень печальные, темные, мрачные тени. Но у грехов они есть. Дорогой друг, запомни, у грехов есть тени. У грехов есть последствия. И если тебе кажется, что у меня так не будет, нет, ты глубоко ошибаешься, ты себя просто обманул. Я представляю себе, блудный сын идет далеко, он смотрит, как сквозь розовые очки, он, наверное, думает, вот это золото и деньги, что у меня есть, они там будут в дальней стороне прибавляться, умножаться, там будут и дворцы, и белые скакуны, ну, в то время автомобилей не было. Он так мечтал, но так все не случилось. Сколько сегодня молодых юношей, девиц обманутых, которые думают, нет, слыша истории, это про них. У меня так не будет. У меня будет все по-другому. У меня будет хорошо. У меня будет все прекрасно. Знал я хорошо одного брата. Казалось, было неплохо. Он был в церкви. Он участвовал с молодежью, пел, рассказывал стихи. И даже иногда был с нами на благовестие. Но однажды я узнал, что он решил с пивом подружиться. Я с ним стал общаться, беседовать. «Слушай, ну как это так? Это же плохо. Это грех». Он говорит: «Да нет. Да это же, ну может и плоховато. Так это при чем грех? Я это все брошу быстро, вот увидишь. Ну как бы это временная забава. Я прорвемся, все оставим». Вы знаете, не прорвался, не оставил. А потом за этим следовало другое, потому что у грехов длинные мрачные тени. А потом началась пьяная жизнь, а потом разбитая судьба и печальная смерть. Друзья, вот что значит грех, за который нужно нести ответственность. В России есть один музей, называется «Музей греха». Его образователь или создатель – один врач, он работал в морге, работал на протяжении 35 лет, вскрывал тела людей, определял результат смерти, причину смерти. Он видел, что очень часто люди уходят из этой жизни рано, очень даже рано, обрекая себя на смерть. Он видел, как грехи губят людей, особенно молодых. И он решил образовать музей. В музее множество, тысячи экспонатов. Они находятся в пробирках, в колбах или в каких-то объемных таких прозрачных стеклянной посуде. Там везде части тел человека. И вот те части тел, которые говорят о кончине человека, которая произошла по причине неправильной жизни. Этот врач, проводя экскурсии, он указывает на легкие человека, которые в колбе, и говорит: вот это легкие, обратите внимание, их состояние, это легкие курильщика. А вот это мозг человека, ведущий блудный, изменчивый образ жизни. Там тоже остались свои следы, по причине которых человек ушел в вечность. Когда я прочитал, я очень удивился. А знаете, удивился большему еще. Девиз этого музея: «Здесь мертвые учат живых». И я подумал, ведь и вправду так. Но почему-то, к сожалению, сегодня немногие живые учатся на примере мертвых. Мы с вами знаем много историй ушедших молодых людей в вечность, которых мы знали лично, которых вы знали лично. Вы знаете причину всего этого трагичного. Но почему-то порой вот это не учит нас. Почему? Потому что у тебя неправильное отношение ко греху. Потому что дьявол упростил в твоем сознании путь Евангелия. Потому что притупилось вот это чувство, это грех или не грех. Потому что тебе почему-то кажется, я прихожу в собрание, пусть не всегда, я участвую с молодежью, но я могу сделать иногда какое-то доброе дело. Неужели недостаточно? Конечно, нет. Тебе очень важно, чтобы в твоей жизни был правильный взгляд на грех. Чтобы ты знал, что это грех, и всегда ты старался себя охранить от этого. И тогда у тебя праведная жизнь. Тогда небо – это твое небо. Представь себе, что Исав, написано, за одну снеть променял первородство. А немножко выше как раз там сравнивается со скверными грехами. Друзья, история Исава – знакомая история. Когда я читаю эту историю, как-то очень скорбно. Мне кажется, Исав подумал, ну подумаешь, там первородство, я голоден, мне надо поесть, мне нужно, ну, удовлетворить свою плоть сейчас, а потом, ну, я верну, какая проблема, найду это первородство, куда денется отец, даст мне его. Друзья, как жестоко обманулся Исав, когда пришло время благословений, то благословение утерял. Он пришел к отцу, он очень плакал, он упрашивал: «Отец, дай мне благословение». А отец сказал: «Нет, сынок, я не могу, твое благословение было как раз для тебя, оно тебя ждало, но ты не дождался, ты впал в искушение, ты его продал, твое первородство я отдал теперь другому, им воспользовался другой, а ты остался без благословения, сынок, я бы рад тебе дать, но нету, не могу». Плакал Исав, наверное, страдал, наверное, по жизни себя корил и думал, как я так мог, если бы вернуть, никогда бы этого не сделал, но уже никогда приобрести благословение не смог. Дорогая молодежь, Слово Божие сегодня предупреждает нас. Если ты хочешь, чтобы ты не утерял благословение, если ты хочешь, чтобы ты приобрел радость и счастье, если ты хочешь иметь участие в небе, то не обманись. Ведь таких обманутых сегодня много, скорбящих и переживающих, желающих и понимающих, что надо поправить, но поправить сегодня не могущих. Поэтому пусть Бог поможет тебе сегодня очень трезво, очень правильно, очень искренно и сердечно задать себе вопрос: а не обманулся ли я по отношению к грехов? Может быть, Дух Божий тебе сегодня говорит, что ты упростил и путь Евангелия. Может, как раз Дух Святой тебе подсказывает, у тебя неправильный был взгляд на грехи. Когда тебе говорили, это грех, ты оправдывал себя. Когда совесть тебе подсказывала, ты заглушал совесть. И тем самым ты сегодня это делаешь. То, что тогда ты не мог делать, ты сегодня это делаешь легко. Куда тогда ты не мог ходить, ты сегодня идешь легко. С кем ты тогда не мог общаться, ты сегодня делаешь что-то плохое вместе с ними и делаешь легко. Это значит, ты обманулся. Это значит, ты нуждаешься в покаянии. Что такое покаяние? Друзья, это отделение от мира. Мир сегодня называется развращенным миром. И поэтому блудный сын, когда он понял, где оказался он и что произошло с ним, когда он ясно увидел, то он взвесил и принял очень правильное решение. «Я пойду в дом отца». Пусть это трудно, может даже это стыдно, переживательно. Я не знаю, как на меня посмотрит отец, но я лучше в доме отца буду. Пусть я буду там рабом, пусть я буду никем, но я буду рядом с отцом, я буду спасенным. И он туда пошел. И отец вышел навстречу. Отец обнял его, отец его простил, и отец его принял. Дорогой друг, брат и сестра, хочу, чтобы каждый сейчас задал себе вопрос. Может быть, мне нужно изменить отношение к Слову Божьему? И Дух Божий тебе говорит, у тебя неправильное отношение к Слову Божьему. Может быть, у тебя неправильное отношение к искушениям, и Дух Божий тебе как раз говорит неправильно. Может, у тебя неправильное отношение к худым сообществам или неправильное отношение к грехам, и Дух Божий тебе как раз подсказывает неправильно. Это значит, у тебя неправедная жизнь. Мы прочитали: «Не обманывайтесь, неправедные Царствие Божие не наследуют». Это значит, итог, ты Царствие Божие не наследуешь. Это же катастрофа. Это же просто ужасно и непоправимо потом. Поэтому тебе сегодня, если у тебя неправедная жизнь, нужно ее поправить. Тебе просто нужно встать и пойти, как блудный сын, к отцу. Идти уверенно, идти твердо, потому что ты идешь к нему. Стать перед ним на колени и сказать: «Отче, прости меня за неправедную жизнь». И он тебе подарит прощение. Он тебя усыновит, он тебя примет и поможет тебе жить праведно. Пусть Господь в этом благословит.
В 90-е годы в Ростовской области покаялся один бедный крестьянин. Ну что, бедный? Его жизнь состояла продовольствие из того, что у него были курочки, там поросята, коровка. Его счастье, что он жил рядышком с фермой. Каждый вечерок он такие носилочки туда набирает, там силос, зерна, там ведерко, много не берет. На один раз, на один день покормить свое хозяйство. И так жил. Вдруг приезжает в это село евангелизационная группа, братьев, друзей, проповедует. И этот молодой человек, молодой семьянин, выходит и кается. А потом он однажды понял, что идти воровать, а это грех. И он реально понял, что он больше не может пойти воровать этот охапок силоса, зерна ведро. И он говорит: «Я понял, что все, кажется, тупик». И я вошел в комнату, я понял, что я обрекаю семью свою на голодную смерть или голодную нищету, ну, нищету такую. Вошел я, помню, в комнату и говорит, встал на колени и сказал: «Господи, я теперь покаялся, стал верующим. Я это делал каждый день, ходил, воровал, чтобы накормить коровку, курочек, там, поросят. Сегодня я не могу пойти воровать. Господи, я умру, но воровать я больше не пойду. Что хочешь делать? Если можешь, помоги мне. Я больше воровать не пойду». На утром, говорит, я вечером так корову не покормил уже. Утречком 9-10 часов дружбу подъезжает грузовая машина. Заезжает к нему во двор и вываливает машину силоса. Ну, кто знает, это кукуруза такая меленая, измельченная, уже заквашенная. Он говорит: «Что это такое?» Выходит. Говорит: «А что, тебе же надо было, выписал. Председатель колхоза распорядился тебе выписать». Следующая там машина приезжает, зерна привезла. Вспомнили какие-то заслуги, что-то они ему там должны по списку. И он говорит: «Я удивился. Это тот момент, когда я подписал себе приговор, поставил греху нет. Когда я поставил греху нет, Бог за меня вступился».